Нет, это следующий
вопрос. Это такой же вопрос.
Это другой вопрос. Нет, это два раза. Не мешай.
Привет. Это подкаст «Деньги пришли». Мы его ведущие Саша Поливанов
и Илья Красильщик. Привет.
С нами вместе сегодня и всегда Альфа-Банк, студия подкастов «Либо-либо». И мы, я Саша Поливанов.
И я Илья Красильщик. Привет.
Мы говорим сегодня с заслуженным артистом России, главным виолончелистом страны.
Вообще говорят главный, но среди наших друзей абсолютно точно, вне конкуренции.
Сегодня у нас в гостях Боря Андрианов.
Заслуженный артист.
Я был прав.
Ты выбрал самые лучшие факты моей биографии.
Подожди, а ты главный виолончелист?
И несколько лет назад я играл на каком-то странном фестивале в городе Териберка.
Тереберка.
Тереберка?
Ну, может быть, нет. Но я считаю, что она Тереберка, ладно, так.
Все посмотрели фильм «Левиафан», решили, что там очень плохо, давайте там делать фестиваль всего на свете. Да. И меня позвали туда поиграть, и, значит, в местных СМИ, чтобы немножко придать весу моей личности, написали, что у нас будет играть четвертая виолончель мира. То есть они придумали некий рейтинг, да, а затем определили сами мне место в этом рейтинге. Такое не слишком высокое, но достаточно высокое, что выглядело правдоподобно.
Но ты узнал, кто был третьим?
По рейтингу прессы.
По рейтингу
Мурманской области. Пока это осталось загадкой, да.
Борь, скажи, в скольких городах ты был в этом году?
Ну, давайте скажем так, начнем с ближайшего прошлого. Как начался сезон 2021, сентября месяца, я где-то был порядка в 25 городах.
Мы записываемся 11 ноября, то есть еще не прошло с начала сезона 3 месяцев, а 25 городов ты уже посетил. Это значит больше одного города в 3 дня, так?
Да, значит, это я посчитал точно, что в октябре у меня было 15 концертов в разных городах.
15, то есть каждый второй день ты оказывался в каком-нибудь другом городе.
Я знаю только одну профессию с такой интенсивностью, это хоккеисты.
Вот пилоты.
Я не так пристально слежу за жизнью некоторых пилотов, как за жизнью некоторых хоккеистов.
Так. Можно сказать, что мне очень повезло, что, скажем, мои иностранные гастроли, которые должны были быть, там, скажем, с марта по сентябрь, и все эти традиционные летние фестивали, там, в Финляндии я должен был поехать в Китай, там, в Италию, в Южную Африку должен был поехать. Вот эти все фестивали все поотменялись, естественно. Но мои гастроли, которые были запланированы заранее по России, они все состоялись.
А эти гастроли российские когда были запланированы?
Они были запланированы за год где-то примерно.
А, то есть это действительно случилось по расписанию?
Да, какие-то за год, какие-то там за полгода, но, окей, в принципе, это все было заранее запланировано.
А в принципе, твое расписание гастрольное в нормальной жизни, оно планируется на какое время вперед?
Опять же, в разных местах это по-разному. Например, концерты в Москве и в ряде других филармоний, они планируются, например, вот сейчас октябрь месяц, это начало сезона, и абонементы формируются на следующий сезон уже осенью. Соответственно, сейчас забивается сезон 21-22. В некоторых местах делают даже за полтора, за два сезона, потому что они начинают продавать уже очень заранее все абонементы. Ну, я, например, знаю, там, что я буду делать там, через там, год-полтора какого-то числа.
Ты сам делаешь? У тебя нет менеджера, который следит за твоими датами?
Лучше, чтобы был бы менеджер, лучше, чтобы был бы агент. Но у меня нету как бы глобального агента. В принципе, у нормальных музыкантов они...
У четвертого виолончелиста, да, Мурманской области.
Вот у остальных работает так, что есть агент, например, worldwide, по всему миру, а по России это отдельная история, а по России есть отдельный менеджер, да? И такая более проверенная схема. Но я... У меня нету менеджера по России, у меня... Есть менеджер, который по всему миру, мы с ней только начали работать,
и как?
И наступило, да, все.
Ага.
Вот, на горло песни. И оптимально ты с этим менеджером договариваешься заранее. Если тебе поступает какое-то предложение, ты сразу же отсылаешь его агенту, и агент уже договаривается.
А по каким признакам ты решаешь, сюда поеду, а сюда не поеду?
Это, знаешь, это, у нас же есть любимая игра. Правила 3P. Сейчас я их попробую вспомнить. Это profit, pleasure и prestige.
Но в целом набор нормальный.
Когда он мне это он сказал, что должно быть два составляющих. Я частенько довольствуюсь одним.
Profit, pleasure, pleasure, prestige. Pleasure, profit.
Да, я, собственно говоря, вот у меня одного бывает достаточно. Одного pleasure там достаточно. И я, кстати, очень рад, потому что я, помимо того, что сам играю, я еще увлекся организацией всяких фестивалей. И Очень рад, что мои какие-то друзья, коллеги соглашаются за маленький профит приехать для плежа.
Многие зарабатывают так.
Ты играешь одно и то же или разное?
На Мальте существует некий фонд поддержки культуры, и есть некий композитор, который написал произведение для виолончели с оркестром, и он бывший наш соотечественник, он жил в Америке.
Шор.
Все верно. Ага. Он композитор-любитель, да, он математик, прекрасный человек, и у этого фонда вместе с композитором Шором возник проект для популяризации музыки композитора.
Проект называется «А давайте Боря будет ездить по всем городам России поздней осенью и играть это произведение».
Но за pleasure.
Нет, это как раз за профит. Но вот мы сейчас подходим к такому вопросу, как проходят концерты в пандемию. Дело в том, что нигде ты не можешь сделать, значит, 100% заполняемость зала. Значит, это либо 50%, либо 30%, либо когда мы приезжаем и просто делаем онлайн-трансляцию. Такое тоже было пару раз.
А зачем приезжать?
Это, кстати говоря, интересный появившийся в этом году новый жанр. Действительно, у меня было несколько раз такое, что ты приезжаешь куда-то, чтобы дать концерт онлайн без зрителей. Но при этом я соединяюсь, там солисты соединяются с оркестром где-то в одном месте, они играют.
Понятно.
Без зала.
Это не так, что вы все едете из Москвы куда-то там в условный Томск, приезжаете в Томск и садитесь играть в пустом зале, и потом уезжаете обратно в Москву.
Нет, не то, что все из Москвы. Вот у нас все из разных мест приезжают куда-то в один город.
Тогда
у нас
есть такое, логика, да.
У нас такое было, вот сейчас был фестиваль в Ереване. Мы все прилетели в июне, в самый разгар, вот организовать они сумели фестиваль, значит, мы приехали все в Ереван и играли концерты, и это все были прямые трансляции с этих концертов, вроде как бы живая музыка, но когда зритель сидит не в зале, а зритель сидит у себя дома перед экраном.
Поскольку сейчас в спорте очень много играют при пустых трибунах, то мне интересно, они вот что-то чувствуют, и музыканты
тоже. Знаешь, как по-разному. Некоторые музыканты говорят, я не могу выйти перед пустым залом, я не чувствую энергетики, там все вот эти слова сбиты. Может быть, действительно у кого-то так, но я, например, очень чувствую, когда, например, Московская филармония в марте месяце делала домашний сезон, и вот это было в самом начале еще пандемии, и я понимал, что, вот, например, мы играли концерт в зале Чайковского, вышел ведущий, что-то рассказал, потом я выхожу в пустой зал, но я понимаю, что здесь стоят камеры, и что в данный момент в прямом эфире на меня смотрят очень много людей, у меня было точно такое же напряжение, mm-hmm. Я прям так же чувствовал людей, которые сидят дома, и при этом я понимаю, что с той стороны сейчас очень много идет споров, нужно это, не нужно вот в нашем академическом мире, что музыкальном, что нивелируется вообще наша профессия, зачем тогда приезжать музыканту, зачем тогда приходить в зал, если есть возможность вот так вот сделать. Но все равно, то же самое, как кино никогда не заменит театр, это все равно другой жанр, или там телеспектакли не заменят настоящее живое общение, потому что когда ты приходишь все-таки офлайн, это другое дело, поэтому я считаю, что настоящая искусство от этого не...
Телеспектакли, если честно, мне кажется, не могут заменить собой просто абсолютно ничего.
Борь, ты отвечал на вопрос, одно и то же ты играешь или нет?
Да, так вот. Дело в том, что это как эта цепочка, я... Делая маленькое отступление,
да,
уже не
так,
возвращаюсь.
Да, так выглядит наш подкаст, к сожалению.
Те проекты, где я должен играть специальное произведение, это прекрасный проект, потому что залы не наполняются, филармонии в убытке, а мне оплачивают и гонорар, и проживание, и дорогу. Поэтому филармонии и те зрители, которые приходят на ползала или треть зала, они могут послушать концерт, и филармония может не быть в убытке. И помимо обязательного концерта я играю второй какой-то уже, как у фигуристов есть там произвольная программа, обязательная программа, да. Хотя я от обоих получаю тоже и pleasure. И, скажем, из 15 городов, которые были в октябре, половина городов, когда я играл концерт Алексея Шора и играл еще какое-то другое произведение.
Раз просто ты упомянул, что ты бываешь в разных городах, напрашивается вопрос, а можешь описать свой октябрь? Даже не будем 25, это слишком издевательски. Октябрь. Помнишь ли ты его?
Да.
Можешь восстановить его?
Да.
Давай, рассказывай.
1 октября у меня был концерт в городе Калининград.
Так.
Значит, 2 октября я был в Москве, 4-го я полетел в Петропавловск-Камчатский.
Здорово.
Самое интересное, что я передавал, как широка страна моя родная, действительно, я встретил в Калининграде некого человека, у которого есть друг в Петропавловске-Камчатском, и вез туда ему самогон. не тот, про который мы сейчас все подумали. А
у Бори есть самогон, который связывает всех нас, я просто на всякий случай. Да.
Есть некий самогон, который связывает две крайние точки России, Калининград и Петропавловск-Камчатский.
Так, 4 число.
4 числа я в Петропавловск-Камчатске. Я мог туда полететь 5-го, но я хотел себе получить один свободный день и не пожалел, что это сделал, потому что меня возили на невероятную базу, под вулкан, пещеры. Это было потрясающее приключение. 4 числа я полетел в Петропавловск-Камчатском, 5-го я был там, 5-го был свободный день, 6-го репетиция, 7-го концерт, 8-го я прилетел в Москву из Петропавловска-Камчатского.
У тебя должен быть какой-то джетлэг, что-нибудь такое.
Да, ты я устал. Пытался запутать свой организм, я, собственно говоря, не особо туда перестраивался. Это ты так ухандокаешься по дороге туда, что тебе все равно, когда засыпать, а когда организм думает, может, ему перестроиться, тебе уже надо лететь обратно.
Я скажу, летаешь ты, конечно, скорее всего, экономом.
Иногда это билеты бизнес-класса, но чаще это билеты эконом-класса, потому что мне нужно два билета. Покупается билет на меня и на виолончель, и это всегда двойная затрата. В Петропавловске я летел эконом плюс все-таки.
А, комфорт плюс.
Комфорт плюс, да.
Это хороший.
Вот. Это такси комфорт плюс, а этот...
не. Да, это эконом плюс,
он просто комфорт называется.
8 числа я прилетел в Москву.
Так.
Я побыл дома ровно час, я сел в машину и поехал на машине в Смоленск. Потому что 10 числа у меня был концерт в Смоленске, а 9 с утра в 9 часов у меня была репетиция с оркестром. 11 после концерта на утро я поехал на машине в город Брянск. 12 утром была репетиция, 13 был концерт. 14 утром я поехал из Брянска в город Тверь. По дороге я заехал в свою деревню Шишаеха на час поспать.
Угу. Это Истринский район Московской области.
Да, потому что дорога из Брянска в Тверь лежала аккурат в 5 километрах от моей деревни, я не мог этого не сделать. Так. Из-за этого я опоздал на полчаса на репетицию, весь оркестр ждал меня на сцене. Так. Вот, но я не мог не поспать. Дело в том, что коронавирусом заболел главный дирижер этого оркестра накануне. Мне в этот вечер надо было сыграть 3 концерта с оркестром, и все без дирижера. Было достаточно напряженно, но было очень красиво. Это был маленький камерный оркестр, струнный, поэтому это возможно. Иногда, не знаю, здесь можно говорить скабрезные шутки, что общего между дирижером и презервативом? С ним безопаснее, но без него приятнее. И 15-го же вечером после концерта в Твери у меня был самолет в город Ноябрь.
Подожди, у тебя машина в Твери находится.
Правильно, я на машине доезжаю.
Ноябрьск — это родина нашего звукорежиссера Ильдара Фатахова. Это, если я не ошибаюсь, Ямало-Ненецкий автономный округ.
Абсолютно верно.
Ага. И летом, и весной в Ноябрьск.
Оставил машину в Твери?
Нет, я сел на машину и поехал домой. Дома я оставил машину.
Так.
Побыл опять дома час, как водится. Так. Взял такси и поехал в Домодедово.
Так.
Это было уже ночь с 15 на 16. 16 числа я с утра прилетел в Ноябрьск, и, не приходя в сознание, нас повезли играть концерт в детскую музыкальную школу поселка Ханымей. Это еще надо было проехать где-то... Дело в том, что там есть Зимник, это 60 километров, но Зимник еще не устоялся, поэтому ехать нужно было 200 с чем-то километров. И вечером 16 числа у меня был концерт в поселке Ханымей. Мы ехали где-то порядка 4 часов в поселок Ханымей.
Так.
И порядка 4 часов из поселка Ханымей.
Так. Вот. А в поселке Ханымей вы провели сколько времени?
Ну, часа 3.
Ага, хорошо.
Включая так. Концерт и
то есть 16-го...
концерт и ужин.
Вечером вы оказались обратно
в Ноябрьске был концерт 17 октября.
Ага.
Там уже полный снег, да? Там минус...
Там вообще было интересно. Там по четным дням зима, по нечетным нет. Потому что когда мы приехали, когда мы только прилетели, там была зима с сугробами. На следующий день ее не было вообще. А 18-го утром, когда мы оттуда улетали, я ходил в тот же самый парк. Там потрясающе. Если кто-то будет в Ноябрьске, там сделали невероятный просто мирового уровня парк. Вот как нужно. С какими-то невероятными прибамбасами.
Тут точно нужен комментарий Ильдара.
Отвечу песней.
Сколько я себя помню, там всегда стоял советский стрёмный парк аттракционов, но недавно его сравняли с землёй. Там, правда, сейчас офигенный парк, загуглите.
18 числа днем у нас был самолет в город Салехард.
Так.
Это внутренний рейс внутри Ямало-Ненецкого автономного округа.
Авиакомпания Ямал, наверное.
Конечно, да. Ага. Там застали прям зиму. Там было минус 10, и прям такая сухая зима, чистая, о которой мы только мечтаем всегда.
Я не мечтаю о зиме в Салехарде, если честно.
Напрасно, кстати.
Нет, я знаю, что
это
там
красиво. Это приятнее, чем то, что называется зимой у нас в последнее время.
Да, я согласен, да. Просто, ну,
такой,
ладно.
У нас такой вечный ноябрь.
Я готов только почетным дням.
Вечный ноябрь.
И в октябре, и в ноябре.
19-го я вылетел из Салехарда в Домодедово. В Домодедово я сделал пересадку, прилетел в Уфу. В Уфе самолета я приехал в концертный зал, где я порепетировал с оркестром, сыграл концерт. И через полчаса после концерта выехал опять в аэропорт и приехал в Москву. В Уфе я провел 6,5 часов. Дальше я прилетел 19-го в Москву и пробыл сутки дома. Но, по идее, история должна была разворачиваться так. Дело в том, что 20-го числа днем у нас были запланированы концерты в двух городах Архангельской области, в поселке Октябрьский и городе Вельск. Но эти концерты перенесли на 21 число. Обычно так не бывает. Дело в том, что это все получилось потому, что я, честно говоря, забыл про концерт в Уфе. У меня иногда случается даблбукинг, так называемый, когда два концерта вдруг на один день. Значит, если бы эти концерты не перенесли, так, то 19 число должно было бы выглядеть следующим образом. Да, я должен был прилететь в Домодедово, сесть в машину и догнать поезд, который уходил 21.50 в сторону Воркуты, догнать его в Вологде под утро, чтобы в него сесть к моим друзьям-музыкантам и днем добраться до поселка Октябрьский и Вельск и сыграть там эти два концерта.
Так, но вместо этого ты как ленивый человек пролетел в Москву.
Да, и имел возможность домой после Уфы переночевать и сесть уже, на следующий день даже позаниматься со своими студентами из консерватории. И
это внезапно оказалось, что есть студенты. Так. У них все это время сидели и ждали.
Тоже довольно плотный график занятий.
Да, это вообще на самом деле моя боль, потому что я чувствую большую ответственность за них. А получаться регулярно, заниматься регулярно не получается.
Видимо, да, только ответственность.
Так, да. И дальше 20 числа сажусь на поезд Москва-Воркута и еду до поселка Октябрьский. И 21 числа у нас два концерта. Один в поселке Октябрьский, другой в городе Вельск, как и было запланировано.
Так, вы сыграли в Вельске утром.
После концерта в Вельске мы едем в город Няндома, где мы ночуем. То есть мы приехали в Октябрьский, сыграли там концерт, переехали в Вельск, сыграли концерт и поехали, долго ехали до Няндома.
На чем?
На машине.
Вас везли?
Да. Угу. И мы остались в городе Няндома. На следующее утро, 22 числа, мы поехали в город Каргополь, где мы тоже сыграли концерт, вернулись в Няндому, и 23 числа...
Няндома, логистический центр, так.
Да, для нас был. Ага. 23 мы сыграли в Няндома, и 24 был концерт в Архангельске. Куда мы ехали? Ночь в поезде. Самое интересное, что это был поезд Котлас-Архангельск, который идет...
Я ездил на нем.
Да?
Да.
Вот. Это поезд, который идет
20 лет назад.
Внутри одного субъекта федерации.
Так.
И идет сутки.
Да.
Он идет внутри Архангельской области вот только.
20 лет назад он был абсолютно ужасен, как сейчас.
Прекрасный поезд. Вообще, сейчас появилась какая-то новая модификация купе, вот с такой полочкой между верхними полками, там еще есть такой столик дополнительный. Теперь все расписание, ты напротив купе-проводника на экране тачскрин, значит, смотришь. У тебя там такой титан раньше был, а теперь там кнопочка горячий, холодный.
Видимо, он в Финляндию уезжает, этот поезд.
Каждый раз исчезает. Все ставят на линию. И ставят, они все исчезают.
Какой ты билет покупаешь для виолончели, верхнюю полочку или нижнюю?
Тут у нас было трое и виолончели, и у нас было целиком купе. Но если, например, я вообще сейчас, вот если я не прошу, зачастую стесняюсь бизнес-класс просить в самолете, то в поезде я все-таки уже прошу мне взять целиком купе, особенно сейчас как бы в условиях таких особых. Или же, если нет, ну это как минимум, я просто беру себе две полки. Я люблю спать только на верхней полке, и виолончель я тоже кладу на верхнюю полку, чтобы она никому не мешала, но на нее тоже нужен билет.
Так.
25-го я прилетел в Москву, сел на Сапсан и поехал...
В Петербург.
В Петербург.
26-го... А почему из Архангельска нельзя было в Петербург попасть?
Проще долететь до Москвы и сесть на Сапсан.
Удивительно. А это правда, это не ты не коллекционируешь поездки, это просто правда. Нет, проще.
Кстати говоря, это да, интересно, что вот, например, я на лётовую, на золотую карту каждый год благодаря количеству миль, а музыканты из Санкт-Петербурга налётывают... Есть такой глагол вообще?
Да, нормально.
На золотую карту благодаря сегментам полета, потому что они всегда летают через Москву.
Ага. Угу. Ну, я так, когда жил в Риге, у меня было то же самое, но это более объяснимо. Да. Ага.
В общем, 25-го я был в Питере, 26, 27, 28 я в Питере, 29-го концерт, вечером я сажусь в поезд Петербург-Москва, и с Ленинградского вокзала я еду на машине в аэропорт Внуково, где я лечу в Киров 30-го числа. 31-го у меня концерт в городе Киров, Первого числа я сыграл в Нижнем Новгороде. На этом мы давайте
на этом остановимся. Есть вопросы?
Есть вопросы.
Как сам-то?
Вообще, если себя жалеть, не очень много курить, не очень много пить, исключительно концентрироваться как бы на том, что ты делаешь, то, в принципе, нормально. Это дело привычки. Я очень...
Боря на Алтае, сигареты Арарат. Вопрос, а что, весь алкоголь, что ли, закончился? Так,
ты как... согласись, мы пили немного все-таки.
Потому что мы выпили все в первые три дня, поэтому мы пили немного. Как сам-то?
Мне путешествовать дело привычное. Я начинаю собираться за 15 минут до выезда, и, собственно говоря, уже это все...
Как ты в таком режиме не опоздал ни на один самолет?
Ну, у меня бывало в жизни такое, да, действительно.
Потому что это же должен нарушить всю цепочку, как домино.
Бывало такое. Бывало, кстати говоря, когда я прилетел... У нас был тоже много лет назад самолет на Ямал. Тогда я летел в город Надым, и я опоздал на самолет, и концерт был в этот день, я опоздал на концерт. А им для отчетности очень нужно было, чтобы все-таки я был в этом концерте, потому что бюджетные деньги и так далее, ну, катастрофа, я всех подвел, действительно. И тогда вышли из положения, значит, все играли без меня, но очень тогда была важна еще видеоотчетность. И тогда на следующий день вышла припудренная ведущая, сказала, что сейчас выступит Борис Андрианов, вышел припудренный Борис Андрианов с самолета уже на следующий день и сыграл номер, поклонился пустому залу. И вышла еще другая женщина, сказала спасибо вам за тот праздник, который вы нам подарили, и так далее. В общем, как-то сумели выйти из положения. Я сейчас не рассказал никакой страшной истории.
Не, ну ладно, ладно, я просто почему спрашиваю, про личную жизнь это тоже важно? А у меня было что-то похожее, кажется, примерно один раз в жизни, да, и у меня был какой-то условно-гастрольный тур, когда у меня было несколько там лекций каких-то подряд, и я приехал из Риги, где жил, что-то делал в Москве, а тут полетел в Воронеж, из Воронежа полетел в Минск, и из Минска полетел в Ригу. Это заняло суммарно неделю, и я просто сдох. Ну, потому что ты пьешь, потому что ты все время ешь, потому что ты не дома, тебе нужно выступать, и меня просто это, ну, вымотало, я некоторое время не мог никуда ездить. Поэтому я реально не понимаю, как
да,
это...
Да-да, действительно, еще мало того, действительно, каждая поездка ты как бы встречаешься с людьми, либо ты с ними знакомишься и отмечаешь знакомство, да. Либо это какие-то
которые,
друзья...
Которые, конечно, могут тебя первый раз в жизни видеть и хотят произвести на тебя впечатление.
Ну, и я на них тоже.
Вы производите друг другу впечатление.
Да, часто это люди, твои коллеги, с которыми ты когда-то выступал вместе, с которым у тебя есть приятные воспоминания, с которым ты заново встречаешься. И как бы если учитывать, что, например, ну, скажем, там, не знаю, там, 150 там, концертов в год, возьмем какую-то такую условную цифру, значит, это 150 поводов отметить концерт и 150 поводов отметить встречу с тем человеком, с которым ты будешь играть концерт, еще не виделся, вот, а остальные дни как бы у тебя повод встретить твоих московских друзей и тоже с ними как бы.
Только один день в Москве, надо обязательно с ним встретиться.
Более того, я хочу сказать, что всегда, когда Боря в Москве, он предлагает встретиться и, безусловно, выпить.
Хочу сказать, что вообще вот в нашей профессии самое, вот на вопрос, как ты выживаешь, потому что самое сложное, конечно, ну, тебе же надо качественно играть, и составляющая, как бы, самое главное всего этого, это тебе как бы все держать в уме, в руках. Я сейчас не говорю про себя лично, как я этого держу, но, в принципе, у нас очень нервная и сложная профессия, не дающая тебе права на ошибку вообще никогда, иначе потом будет очень плохо. Вот, и самому, и вообще. Поэтому ты, конечно же, в день концерта всегда должен поспать, и должен всегда поспать ночью хорошо. И, честно говоря, годами уже научился, как Штирлиц, спать в любой момент. Стоя, сидя. Непреложное правило поспать в день концерта или хотя бы лечь с закрытыми глазами. И, например, у тебя есть 15 минут. Из этих 15 минут 13 ты будешь... не спать, а потом ты впал в забытие на эти две минуты, но этот power nap, тебе его уже достаточно, чтобы накопить немножко на концерт уже вот этой энергии. Потому что, в общем-то, в день концерта все собранные музыканты, все как бы идут вот к какой-то одной точке вечером, чтобы как-то собрать свои силы. Потом, естественно, это интересный такой момент в твоем организме, потому что ты копишь эту энергию, ты как после спортзала выходишь, и у тебя еще внутри вот эта кровь, потому что это же еще огромный стресс, и на самом деле никто не может объяснить, что происходит с человеком на сцене. У тебя время идет по-другому, ты как бы и нервы, и вдохновение, и мандраж, и ты никогда не знаешь, какой будет концерт, и что случится, и как ты себя настроить, и все эти механизмы у каждого по-разному работают, и у каждого какой-то свой рецепт.
а где в этот момент действительно репетиции, и как, короче, все не забыть?
Просто я вот знаю, как устроены гастроли музыкантов не классических, да, они записывают альбом,
а потом они все одно
год,
и то же,
и дальше да. год с некоторыми изменениями, но, в общем, год они херачат, ну да, шоу некоторые, да, которое придумано, и оно повторяется, скорее всего, улучшается, потому что они таким образом репетируют. А у тебя же по-другому. Когда ты успеваешь учить...
Я не играл сейчас ни одного произведения, которое я бы как бы учил бы заново, то есть все игранное. Как бы у взрослого концертирующего музыканта как бы в голове есть такие файлики, да, ты его достаешь какой-то момент, как, наверное, вот роли у театрального актера, да, спектакли, которые он когда-то играл, ему нужно... То есть какой-то файлик просто сидит глубже, и мне нужно больше времени, чтобы вспомнить это. Я понимаю, что мне там через какое-то время играть какое-то произведение, которое я не играл. Соответственно, я понимаю и начинаю более заранее его повторять на гастролях же.
У тебя жена, ребенок, как они относятся к такому? Она, правда, виолончелист, поэтому
да,
она должна понимать, но все равно...
Аня иногда ездит со мной на гастроли. Например, вот в Смоленск, Тверь и Брянск мы ездили вместе. Поскольку путешествие на машине. И в Питер.
Путешествие на машине.
Да. В Нижнем мы играли концерт вместе.
Угу.
Ребенок живет в Москве с мамой, и я вот за это время, за месяц к нему, ему 5 лет, и он сейчас поступил в нулевку, в Несинскую десятилетку.
Чтобы понимал.
Значит,
чтобы повидал мир.
Он просто барабанит на всем с 2 лет. И отдали его на ударные. И он мне каждый день, значит, его бабушка присылает видео, какие он делает успехи. Мы все-таки стараемся видеться чаще.
Про плэжи я понял. Про престиж не очень интересно. Давай про профит. Вот у тебя 15
концертов. Ведь у нас подкаст про деньги, если вы забыли.
Кстати. Как он называется?
Дзинь. Гонорары какие примерно?
И сильно ли по твоим гонорарам ударило то, что ты не выступаешь сейчас за рубежом?
Гонорары за те концерты, которые я играю вот с оркестром, они примерно такие, какие я получаю гонорары за рубежом. Есть вообще концерты по России... У нас, поскольку действительно все идет через Москву, то существует программа поддержки, финансирования из Москвы.
Угу.
Скажем, если ты путешествуешь...
То есть Невельская филармония платит
за это?
Да, дело
в том, что вот концерты по Архангельской области...
что это не районная
это были,
школа.
Это были как бы деньги Минкульта под мой проект. И деньги Мальтийского фонда.
Ордена.
И мы все соединили из-за этого... Даже получилось, возможно, не только меня взять, а, скажем, еще прекрасных тоже 2 музыкантов, и оркестр участвовал архангельский. Они даже выезжали с нами из этих 5 концертов по Архангельской области. 3 было с оркестром, и оркестр не выезжал много-много лет, и они, правда, были страшно счастливы, и зрители, и музыканты, что какая-то оживилась гастрольная жизнь. А концерты по России вообще в сезон. У филармонии денег мало, скажем... Я даже могу назвать какие-то конкретные цифры, там, скажем, они могут заплатить там тысяч, ну, условно, 30. Чтобы понимали, ты играешь полчаса, и за это 30 тысяч разве это мало, но чтобы вспомнить, например, какое-то произведение, опять же, да, тебе нужно несколько дней им заниматься, потом тебе нужно куда-то лететь, и это занимает много... времени твоей жизни, чтобы сыграть концерт один. Это я сейчас говорю про среднюю филармонию. А иногда они могут заплатить там и 15 тысяч, и больше нет. Есть филармонии более успешные. Например, в Екатеринбурге огромная филармония успешная, да, там сумели построить замечательный, там сейчас будут строить феноменальный зал, и они самодостаточны. Есть в Новосибирске. Есть еще, там, скажем, десяток другой городов, которые ведут более-менее успешно. Но, как правило, это достаточно плачевное состояние у наших филармоний. Они существуют за счет того, что они арендуют, сдают в аренду зал эстраде, вот, а потом делают концерт академической музыки для pleasure. Вот.
Престиж.
Но в каждом регионе, наверное, значит, был какой-то известный музыкальный деятель, именем которого потом называют фестиваль. Или же, например, если не было деятеля, то называют, не знаю, там, «Вятская весна», например, да?
Значит, только хотел сказать что-нибудь такое, да.
Вот. В общем, когда происходит фестиваль, то тогда получается финансирование федеральная, и из регионального бюджета тоже выделяют...
Ну, ты можешь примерно сказать, что
тогда, например, да, какой-нибудь музыкант из Москвы, будь то молодой какой-то музыкант, или более маститый, да, то есть, может...
Виолончелист,
например. Например, там, может быть, гонорары там 80, 100, 150 ага. тысяч рублей. Какие-то музыканты могут, там, стоят и 250, да, и 300 тысяч, и им эти деньги платят. Но существуют некоторые музыканты, там, скажем, такие, как, не знаю, там, Башмет, Гергиев, Спиваков, Мацуев, да? Вот эти четыре, скажем, фамилии, или там Березовский,
которые
пианист.
Которые занимают третье и второе место,
да,
в рейтинге
то, что
скрипок
это
мира.
Музыканты Березовского я знаю, я играл с ним в бадминтон.
Вот. Они настолько успешны, и они даже могут быть окупаемы, да, там, скажем, прийти на концерт Мацуева, там он получает, я знаю примерно, но все-таки не буду раскрывать, сколько он получает.
Жалко.
Хорошие очень гонорары, и билеты
получает 100
очень
рублей,
дорогие.
А билеты дорогие, получается, билеты 200, да,
и да, и это получается даже выгодно.
Ты иногда сейчас описал, что такое окупаемость? Просто.
Да. Потренировался немножко.
Ведь у нас подкаст про деньги. Друзья, теперь вы знаете, что такое окупаемость.
Ты каждый месяц понимаешь, сколько ты зарабатываешь? У тебя есть какой-то... Или ты это меряешь годами? Или ты
я
никак не меряешь?
Меряю сейчас своим ремонтом, который у меня идет.
А, вот, ну это подожди. Это сколько ты... Это можно много концертов дать.
Раньше я подсчитывал. Потом как бы мне стало иногда грустно, иногда не хочу этого делать. Потому что иногда мне кажется, что я начинаю подсчитывать и понимаю, что я заработал достаточно много.
А где это?
А где это все? Я не понимаю.
А где?
Ну, гонорар гонораром, да, но тебе нужно доехать и там всегда жить, а ты как бы живешь не
да,
дома.
Да, вот это важно. Я просто когда тоже было... Я знаю, что все, да, эти деловые поездки, они всегда сопряжены с диким количеством трат. Такси, поел в аэропорту, приехал. Это все же очень много денег, на самом деле.
Да, много денег. Конечно же, едешь на такси. С виолончелью еду на комфорт-такси. Там ты тоже, конечно же, я гурман и люблю поесть вкусно. В каждом городе выбираю самые вкусные места, хожу там все. Но, тем не менее, мне удалось что-то отложить и купить квартиру, и сейчас там делать ремонт. Ну, например, сейчас в пандемию есть у меня мой друг скрипач, который живет в Вене, который всемирно известный скрипач. Он зарабатывает больше, чем я, на порядок. Но он живет так, что он тратит все. У него, например, он снимает квартиру, принципиально не покупает, и живет на широкую ногу. И когда случилось сейчас отсутствие концертов, он сказал, что ему завтра уже нечего есть. Потому что он ничего не откладывал, живет только сегодняшним днем. Он знает, что сколько у него концертов там на 2-3 года вперед. Но эти концерты все полетели.
Все отменили.
И тут как бы вопрос действительно, как ты... Ну, наверное, это не тоже специфика музыканта, это просто как ты живешь по жизни, откладываешь ты что-то, тратишь ли ты столько, сколько ты зарабатываешь, или же наоборот.
Давай здесь остановимся, позвоним Лёше. Лёша, привет! Лёша, привет.
Привет.
Сегодня в нашем подкасте прозвучало столько названий разных российских регионов. Я понял, что у нас очень москвоцентричный подкаст, в том смысле, что мы как-то рассказываем о том,
ты как... Понял это, как ты это понял.
Как я это понял. Потрясающе. Я это осознал. И ты тоже все время, Лёш, рассказываешь скорее о ситуации в Москве. А вот что в России происходит с тратами, с...
Лёш, а что в России, расскажи.
Россия, не Москва же.
Сейчас гляну в окошко и посмотрю. Скажу так. Для меня, на самом деле, это участие в подкасте превращается в какой-то вот такую флешбэк из школы. Когда ты приходишь на занятия, а я тогда ходил на занятия по фортепиано, это сложная вся история, и когда я не готовился, я всегда думал, как отвертеться. И вот я сейчас буду думать, как отвертеться, потому что я не сильно приготовил на этот раз аналитику.
Зная об этом, мы задали тебе максимально абстрактный вопрос.
Спасибо.
Да вопрос, что в России, ты можешь сказать вообще все, что угодно.
Нет, я не знаю, что в России, но так как у меня есть родственники в Петербурге и в Твери, то я могу так как бы... по-человечески экспертам высказаться на эту тему. В Питере все примерно как в Москве. Я помню, даже смотрел траты. Там люди чуть-чуть больше ходят в торговые центры и кинотеатры. Что-то у нас в Москве вообще не ходят. А в Твери странная, парадоксальная ситуация. Они ходят вот как раньше, ходят в торговые центры, в магазины. При том, что больницы там давно переполнились, но никто при этом не парится. А если говорить про траты, я помню, вот мы в октябре как-то созванивались, и я говорил, что смотрите, что-то не так происходит с тратами, что-то растут переводы. Это говорит о том, что люди, ну там, напряглись и готовятся к локдауну. Вот в ноябре сейчас мы смотрели, в понедельник, все вернулось к значениям прошлого года. Люди вполне себе ходят, платят карточками, как обычно, короче.
Вот с нами сидит человек, который посетил 16 городов за один месяц. А чего там по авиаперевозкам? Таких единиц или все-таки есть некоторые особенно подвижные граждане?
Некоторые особенно подвижные граждане всегда есть, они были. Раньше они просто летали по заграницам, а сейчас сидят дома. Кстати, в Москве есть аномалия, вот уже вторую неделю. Все люди, а в Москве, оказывается, таких много, которые раньше летали по заграницам, они сейчас не летают никуда, они все оккупировали кафе. И мы видим, прям вот эти прям чеки прям летят огромные. Вот, зайдите в любое кафе, не протолкнуться.
Да-да, надо до 11 вечера.
Тем более, еще уплотнилось по времени. Поэтому, короче, если вы хотите в какое-нибудь кафе в Москве, ну, если кто-то слушает из Москвы, лучше забронировать.
Или не ходить, потому что опасно.
Слушай, все это время в комнате присутствует некий персонаж. Я не имею в виду нашего продюсера Пашу, я имею в виду твою виолончель. У нее есть второй посадочный, шоу на Ютьюбе, которое ты ведешь.
За кулисы академической музыки в новом
непредсказуемо скучном сериале «Второй посадочный».
У нее есть, собственно, место, она ездит с тобой, и вообще-то важная героиня. Не мог бы ты про нее немножечко рассказать?
Виолончель, на которой играю я, она не моя, а она выдана мне государственной коллекцией уникальных инструментов в аренду.
Это коллекция, которая она в советское время, да, появилась, когда...
Да, все очень просто. Всех раскулачили.
Да, и забрали инструменты.
Государство забрало инструмент себе, да.
Так.
И появилась благородная миссия у всего этого, слава богу, выдавать инструменты во временное пользование музыкантам.
Так.
За какие-то заслуги, например, там, ну, либо для конкурсов.
Тебе за что дали? Музыкантам.
Ну, моя биография к тому моменту, как я получил инструмент, уже была достаточно...
Уже была достаточно, чтобы получить.
Чтобы, да.
И как это происходит?
Для концерта,
ты подаешь заявку?
Да, ты подаешь заявку, просишь выдать инструмент.
Какой-нибудь. Или
какой-нибудь, да.
Да. Они тебе говорят, какой-то есть выбор, или просто говорят, бери.
Они говорят, что у нас, ну, например, они решают, во-первых, сначала дать тебе его или не дать, насколько тебе его дать, потому что, например, ну, вот молодым музыкантам, которые отбираются, скажем, на конкурс Чайковского, да, им дают, там, за месяц до конкурса дают инструмент, они готовятся, потом отдают обратно. Если, uh-huh. если ты получаешь для концертно-гастрольной деятельности, то это, в общем-то, каждый раз ты заключаешь, там меняются правила на полгода, либо на 3 месяца, но если нет никаких видимых причин, то этот инструмент, то это как бы продляется.
Ты получаешь его бесплатно?
Нет, значит, ну, музыканты, абоненты госколлекции платят страховку и аренду.
Это сколько?
А подожди, зависимости... страховка такой штуки должна стоить, если у тебя, ну, инструмент зависимости... за...
Сейчас, мы узнаем.
Нет, в зависимости от того, сколько стоит инструмент. То есть, если инструмент... Ну, там есть некий
коэффициент... Окей, сколько стоит твоя виолончель?
Ну, моя виолончель, на которой играю я сейчас, это инструмент Карла Бергонца, и я страховая, стоимость 4 миллиона долларов.
Так, подожди, значит, страховка стоит очень дорого.
Страховка стоит дорого, но страховая компания сделала там большую скидку, и мне сейчас обходится страховка и аренда вместе там, порядка 50 тысяч рублей.
В месяц?
В месяц.
В месяц ты платишь 50 тысяч?
А своим предыдущим инструментом я платил 100 тысяч рублей в месяц.
Почему?
Потому что ее стоимость была в 2 раза больше.
8 миллионов?
Да, но этот инструмент попал в разряд невыдаваемых. Это
после
очень
тебя?
Грустная история. Ну, так получилось, что после меня, но не благодаря
так,
мне.
Так, да. Как это происходит?
Ну, просто вышло постановление. Дело в том, что государственная коллекция раньше была самостоятельным органом. Ну, то есть, как есть коллекция, есть коллекция. Теперь ее отдали в музей музыки такой есть.
Значит, Глинки?
Раньше назывался музей имени Глинки, теперь называется музей музыки. И...
Там вся классическая музыка на входе играет из каких
на
динамиков,
улице.
Да. Ну, и... просто рядом с домом, где родители мои
жили. И они, кстати, я там играл как-то концерт, они даже были у меня там на концерте.
Да, они любят ходить в твои концерты, да.
И музейщики теперь владеют коллекцией, а у них отношение к инструментам не как к инструментам, которые
играют,
как к экспонатам. Угу. Вот. И мне кажется, что это принципиально, конечно, ошибка, и то, что инструменты забирают у музыкантов, и они лежат на полке, и потом десятилетиями молчат, это, угу. конечно же, мне кажется, такой акт вандализма даже. Они считают, что акт вандализма — играть на них и портить, и там Понятно. Лак стирается и так далее.
То есть, подожди, каждый, вот и в каждом из этих 15 городов, в которых ты был, приезжал инструмент стоимостью, в общем, весь этот город.
Но дело в том, что страховка действует на пребывание твоей на концертной площадке, в дороге. Но если, скажем, я оставил инструмент, не знаю, там...
В такси.
Оставил даже в своей машине или... он должен храниться только... где ты играешь концерты, где ты проживаешь во время концерта, дома на тех адресах, которые ты указал, там очень много есть «но».
Да, но я вот знаю, иногда ты идешь после концерта, мы заходим в какое-нибудь место, и ты идешь с виолончелью.
Правильно, потому что я ее не могу оставить в машине, например. Потому что, во-первых, мне, ну, если украдут машину, не зная о том, что там виолончель, а потом выкинут, да, например, да, или там что-то.
Ты будешь должен 4 ляма?
Это не страховой случай, потому что ты не можешь оставить машину.
Но тебе не страшно носить с собой вот на плечах там несколько миллионов долларов? Или ты не думаешь об этом?
Ну, я, конечно же, об этом не думаю. Во-первых, ну, действительно, это неликвидная вещь. Например, кто-то решил у какого-то музыканта украсть инструмент, и такой случай был год или два назад у одного нашего хорошего знакомого, Павел Верников, такой скрипач, у него украли скрипку в Женеве на вокзале, в поезде, поезд приехал на вокзал, его как-то там оттерли, украли скрипку, и до сих пор не нашли. Действительно, бывают случаи. Но для того,
это
чтобы...
тоже была такая скрипка?
Да, это была какая-то скрипка из какого-то фонда. Но это был страховой случай.
А, это был страховой случай.
Потому что она же была с ним.
Я что-то торможу немножко. Вот у фонда есть скрипка, и скрипки не стало... Фонд получил несколько миллионов долларов. Что он с этими несколькими миллионами долларов сделает? Купит такую же скрипку?
Кстати, интересно, да.
Они могут купить другую скрипку, конечно же, могут купить. Mm-hmm. Вот. Но эту скрипку жалко, потому что это произведение
искусства. Сейчас, а твоя виолончель, она 17 века, да?
18.
18 века.
Mm-hmm. Да, 1731 год. На самом деле, это тоже отдельная тема. Зачем нужно играть? Вот есть некоторые...
На старых инструментах, ты имеешь
в виду? Ну да, есть современные мастера прекрасные, которые делают хорошие скрипки, виолончели, и музыканты
на них играют. Да, Боря говорит, что играл на прекрасной китайской виолончели.
Ну да, в общем, скажем так, какой бы инструмент я ни взял, вот, да, в Америке я играл, потому что я не могу вывезти свой инструмент в Америку, и это не страховой случай, просто вывоз инструмента в Америку. Я купил себе свой инструмент.
А можно спросить, сколько стоит твой инструмент?
12 тысяч евро. Сделан в 1930, по-моему, седьмом году в Ленинграде. Инструмент звучащий, и, в общем-то, каждый музыкант имеет свой звук, свою технику, и, в общем, это будет его игра, какой инструмент он не взял. Но все-таки, когда у тебя в руках хороший инструмент, это лучше. Вот. И я поэтому эти издержки, деньги плачу и так далее, чтобы все-таки звучать.
Говорил однажды в походе, вот когда мы ходили на Алтай, что это еще какая-то очень выгодная штука. Инструмент растет в цене.
Да, если кто-то хочет купить инструмент себе или вложить деньги, действительно, эти инструменты в среднем растут на 7% в год. Например, тот инструмент Доминика Монтаньяна, на котором я играл, как бы он растет...
То есть, подожди, за 15 лет, которые ты играл на этом инструменте, он вырос в цене в два раза.
Он вырос даже больше, потому что тут имеется в виду с учетом всяких инфляций, девальваций, не знаю, какие там еще умные слова есть. Вот,
курсовой разницы.
Вот.
Волатильности.
Вот. И это очень выгодное вложение. Ты покупаешь инструмент.
А это можно купить? Можно. Вот человек, да, у которого есть миллион евро, может пойти, я не знаю, на какой-то рынок виолончели и купить себе виолончели?
Нет, существуют дилеры, у которых есть эти инструменты. Существуют аукционы. Как правило, они проходят там в Лондоне. Как и другие, да, это аукционы, например, там выставляются несколько инструментов, ты приходишь, можешь на нем поиграть, если ты музыкант, если ты не коллекционер. Но дело в том, что инструмента существуют две вещи, которые определяют его ценность. Для музыканта это то, как он звучит, потому что, например, зачастую какой-нибудь очень дорогой инструмент, может быть, не так уж и грандиозно звучит.
Почему же он тогда дорогой?
Потому что он принадлежит мастеру, не знаю. Луи Виттоны тоже бывают какие-то ужасно выглядящие вещи, но стоят они очень дорого. Вот, и бывает, что имя мастера и еще провинанс инструмента.
Это что такое?
История.
История. Кто на нем играл? Например, у Ростроповича было несколько виолончелей. Три виолончели семья продала на аукционе пару лет назад. Я как раз был в этот момент в Лондоне и просто пришел на аукцион Кристи. Они стояли там, они продавали часть интерьера квартиры парижского Ростроповича и три его инструмента. Все три инструмента можно было попробовать. Они выдавали прекрасные инструменты, они их продали там по разным стоимостям. Но главный инструмент, его страт, это работа Антонио Страдивари.
Страт?
Да, в простонародье страт. Страт растрапа, можно так сказать.
Растрата.
Растрап — это Ростропович.
Это я понял. Ты так на меня смотришь.
Это же как консерватория, не консерва, а конца. Так Ростропович не Ростроп, а Растрап. Так вот, страт Растрапа до сих пор находится в семье.
Какая-то на начало скороговорка.
Да.
Страп украл кораллы.
Да, или это может быть палиндром. Просто страп Растрапа. Из-за того, что на нем играл Ростропович, этот инструмент будет стоить намного дороже, чем если бы он на нем не играл. И еще у этого инструмента есть след от шпоры Наполеона. И из-за этого этот инструмент тоже стоит гораздо дороже.
То есть я правильно понимаю, что твою виолончель 37-го года выпуска из города Ленинграда, в принципе, она когда-нибудь тоже вырастет в цене до растрапы?
Но для этого мне нужно долго работать на свое имя еще, да. Экс Андрианов, да,
назову. Да, да.
В общем, можно эту тему закрыть фразой, которая очень популярна у музыкантов, не имей амати, а умей лабати. В общем, на самом деле, это не самый главный инструмент. Но в моем случае я взял...
Говорит человек, который играл на инструменте за 8 миллионов, стал играть на инструменте за 4 и расстраивается.
Это мой выбор. Да, это мой выбор.
С вами сегодня были Александр Поливанов, Борис Андрианов.
Слушайте музыку.
Илья Красильщик.
Ильдар Фатахов. Павел Боровков.
Страп Растрапа.
И другие.
Альфа-банк.
И несколько миллионов евро.
И 15 городов.
15 городов, мы не будем их перечислять. Студия подкастов «Либо-либо». У нас есть телеграм-канал «Деньги пришли». В нем есть чат. И ставьте нам оценки, вы знаете где. Мы всегда это ценим. И отзывы ценим еще больше. Пишите нам на адрес деньги@пришли.ми. Но, честно говоря, лучше пишите нам в чате. Это как-то более живенько получается.
Борь, расскажи анекдот про альтиста.
Альтист возвращается домой и видит массу машин пожарных, скорой помощи, полиции, и видит, что дом его дом, там одни руины, дома нету, к нему подходят, говорят, простите, его из этого...
Мне кажется, в прошлый раз, когда вы рассказывали, квартира была в лучшем состоянии.
К нему подходит человек, говорит, вы что, вы там живете? Говорит, да, это мой дом, был мой дом. Тут же к нему подбегают психологи, ему говорят, только не волнуйтесь. Дело в том, что вот дирижер оркестра, в котором вы работаете, он пришел к вам домой, убил вашу семью, сжег дом и похитил ваших детей. Исчез, но вы не волнуйтесь, мы его обязательно найдем, вы не волнуйтесь, все будет хорошо. Что с вами? Что у вас с лицом? Срочно уколите его чем-нибудь. И единственное, что смог выговорить альтист, это: о боже, маэстро был у меня дома.